Глава 29. Разбогатевший Жан Мельник. «Черт бы их побрал!» — воскликнул Жан, вылезая из-под очага. «Вот старые филины! Наконец-то оба убрались! Дьявол! Я сыт их болтовней по горло! В голове трезвон точно на колокольне! Да еще этот затхлый сыр в придачу! Как бы живот не развезло! Скорее прочь отсюда!» Машну старшего братца захватим с собой и обратим его звонкие монетки в бутылки. Жан с нежностью и восхищением заглянул в драгоценный кошелек, потом поправил на себе одежду, обтер башмаки, смахнул пыль с серых от золы рукавов, засвистел озорную песенку, подобрал несколько валявшихся на очаге стеклянных амулетов, чтобы подарить их Изабо Латири вместо украшений, и, подпрыгивая на одной ноге, стал спускаться по винтовой лестнице. В потемках Жан налетел на Квазимодо, который в очередной раз сидел возле какого-то изваяния и проникновенным голосом беседовал с ним. Это показалось шкалеру настолько забавным, что он громко расхохотался. Спустя пару минут Жан выбежал из собора на залитую весенним солнцем площадь, держась от смеха за бока. Первое, что он услышал, были отчаянные проклятия. «Чертово семя! К чертовой матери! Черт побери! Провалиться ко всем чертям! Гром и молния!»
«Какая приятная встреча!» — воскликнул Жан. «Так ругаться может только мой друг, капитан Фэб».
Жан не обратил внимания, что в нескольких шагах от него стоит Клод и его гость Жак Шермалю. Ученые разглядывали какие-то письмена на портале собора. Архидиакон объяснял прокурору значение фигуры дракона, опустившего свой хвост в чан, из которого в облаке дыма выходила голова короля. В этот момент до слуха отца Клода долетело имя Фэб. Священник вздрогнул, прервал, к удивлению Шермалю, свои объяснения, обернулся и увидел Жана. Младший брат приветствовал высокого офицера, стоявшего у дверей дома Гондолорье.
— Ну и мастер же выругаться, капитан Фэб, — сказал Жан, пожимая приятелю руку.
— Я только что удрал от своих жеманниц, — последовал резкий ответ. — Каждый раз, как я выхожу от них, у меня полон рот проклятий.
«Как они мне надоели, Жан! Если б вы знали, тысячи чертей!»
«Хотите выпить, капитан?» — предложил школяр.
Это предложение мигом успокоило взбешенного Феба. «Я, конечно, не прочь, но у меня, видите ли, не гроша,
а у меня есть!»
Жан величественным жестом раскрыл перед капитаном кошелек. Архидиакон, покинув остолбеневшего Шермалю, приблизился к приятелям и остановился поотдаль, напряженно прислушиваясь к их разговору. Фэб пересчитал деньги и восхищенно присвистнул.
— Жан, да здесь целых 23 парижских су!
— Кого это вы ограбили?
Жан откинул назад кудрявую белокурую голову и высокомерно прищурил глаза.
— К чему разбойничать, если у меня имеется брат, полоумный архидиакон? — ответил он.
«Черт возьми!» — воскликнул Фэб. «Какой достойный человек!»
«Вот за него и выпьем!» — предложил Жан.
«И немедленно!» — хохотнул капитан, обнимая приятеля за плечо.
Фэб и Жан направились к кабачку яблока Евы. Вслед за ними, как тень, двинулся мрачный и растерянный архидиакон. Ему не терпелось узнать, является ли знакомый его брата тем самым Фэбом, чье имя умело складывать из букв «Коза Эсмеральды». После разговора с Грингуаром Клод потерял покой. Призрак счастливого соперника повсюду мерещился ему. Жан и Фэб болтали о дуэлях, девках, попойках. На углу одной из улиц с перекрестка донесся звук бубна. Офицер повернулся к шкалеру.
«Гром и молния! Поспешим, Жан! Давайте в подворотню, пройдем по другой улице».
«Почему?»
— Боюсь, как бы меня не заметила цыганка.
— Какая цыганка?
— Да та, с белой козочкой.
— Эсмеральда?
— Она самая. Я никак не запомню ее чертово имя. Поспешим, а то она меня узнает. Мне не хочется, чтобы девчонка заговорила со мной на улице.
— Разве вы с ней знакомы, Феб?
Архидьякон увидел, как вместо ответа Феб ухмыльнулся и что-то прошептал Жану на ухо. Затем оба разразились хохотом, и капитан с самодовольным видом принялся подкручивать усы.
«Что вы говорите?» — воскликнул Жан. «Вот это да! В жизнь бы не поверил!»
«Клянусь!» — серьезно проговорил Феб.
«Неужели сегодня вечером?»
«Да, сегодня вечером».
«И вы уверены, что она придет?»
«Конечно, Жан. Разве можно в этом сомневаться?»
«Ну и счастливчик же вы, капитан Феб!» — завистливо присвистнул Жан. «Весь Париж знает, какая Эсмеральда недотрога. А вы все-таки добились своего! Поздравляю!»
Архидьякон покрылся холодным потом. Зубы у него стучали, все тело колотило дрожь. На секунду ноги у Клода подкосились. Он остановился, прислонившись, словно пьяный, к тумбе, а потом опять пошел следом за ничего не подозревающими приятелями. На перекрестке они поднялись на крыльцо кабачка «Яблоко Евы» и захлопнули за собой двери. Архидьякон присел на мостовую, чтобы собраться с мыслями. Подумав, он поднялся и удалился в сторону, противоположную той, где находился собор Парижской Богоматери. Жак Шармалю прождал отца Клода у символического портала с полчаса, а потом, вконец раздосадованный странностями своего учителя, плюнул и отправился домой.